«Круто берешь, парень», — сказал Тимофей. «Смотри, не споткнись». «Ничего», — сказал Михаил. «Я с 42-го круто беру». Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофею прямо в глаза. «Когда на отца похоронную принесли». «А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о труд повинности, а для него нет?» Хлопнула дверь в коридоре. Тяжело заохала, застонала старая лестница. Михаил постоял, прислушиваясь, отер с лица под рукавом ватника, достал сводку из кармана с груди и стал звонить в райком. «Опять я к тебе, сестра». «Вот и ладно, вот и хорошо, Тимофей Трофимович», — с радостью сказала Александра и забегала по избе. Домашнее утро у нее, как у доярки, начиналось поздно, а сегодня, по случаю отела мальвы, она пришла со скотного двора еще позже. Она быстро навела порядок в избе, постель ребячью, не прибранную еще, тепло в избе. «Нет, развиваться не стану. В район, в больницу попадать надо». «В район?» — удивилась Александра. «Ну, ладно, ладно. Тамошние врачи понимают, а наша Тося только что орать и может. У ней первое лекарство — горло ведьма, а не фершалица». Тимофей все же сестру уважил, шинель снял. И Александра, собирая на стол, украдкой присматривалась к нему, так как ночью при свете тускленькой керосинки она вообще не могла разглядеть его, а утром убежала на скотный двор затемно, когда он еще спал. По сравнению с прошлым разом, брат ей показался еще хуже. Ноги в валенках, ступах. Кто только и наградил его такими, как у старого коняги, и крючьями, врозь. На щеках ямы, колоб можно положить. И как ни крепилась она, выдали глаза. И Тимофей заметил это. «Что, сестра?» — спросил он глухо. «Неважны и мои дела». «Нет, нет!» — живо возразила Александра. «Я ведь это так, от радости, такой гость у меня!» И улыбнулась сквозь слезы, закивала быстро головой. «Нет, нет, ничего еще! Ты ведь в материн род-то не в отцов! Это мои утрохи все земляные с осадом, а ты в молодости бегал, земли не сдевал».
«Не успокаивай, сестра».
«Правда, правда, Тимоша, у нас природность такая. Смотри-ка я, телушка какая. Ни война не уездила, ни нужда не съела, людей стыдно. И муж, бывало, покойничек. Руки без работы не держал, все нипочем. Я и теперь еще песни пою. Всякие, и старинные, и новые».
«Это хорошо», — сказал Тимофей.
«А уж не знаю, хорошо ли, плохо, такая есть. На скотном дворе заглашу, всех с ума сведу, и баб, и коров».
Тимофей к картошке горячей не притронулся, на сыроеги соленые только взглянул, а молока, которое она тайком, своей коровы у нее не было, принесла со скотного двора во фляжке удобная посудинка. Не выпирает из-за пазухи, все скотницы обзавелись такими. Выпил. Потом погрелся чаем, и глаза у него вроде оттаяли, повеселее стал взгляд. Александра, улыбаясь, сказала: «А ты голову-то, Тимоша, как с молоду держишь, на бок. Это от гармонии у тебя, наверное».
«А ты гармонь помнишь?»
«Помню, что ты. Ведь я гордилась с тобой. Татя, когда ты в коммун-то ушел, мест себе не может прибрать. Разорил, разорил, сукин сын. Помнишь, поле у нас отрезали у реки? Хорошая, жирная земля была. Все рожь сеяли». Тимофей слегка кивнул головой. «Ну вот, кричит Татя, всем сказывает. Знаешь нашего отца, дикарь шальной. То хвастается до небес, то опять караул на всю деревню. А в войну нечем хвастаться. Все равно нашел. Моих ребят пули не возьмет. Ей-богу, кричал». Вот и докричался. Троих сыновей война заглотила. У меня мужа убили, у сестры Матрены на костылях пришел, и ты нездоровым вернулся. Александра всплакнула. «Нет, нет, не буду плакать», — затрясла она головой. «Хватит поплакано. О чем это я? Вот ведь памятка. Вот о чем, о поле. Жалко Тати поле, и братья ходят темнее тучи, отцовы дети. Да и кто тогда земли не жалел? Помнишь, сколько отец расчисток поднял? Сам всю жизнь с пнем в обнимку прожил и нас от пня не отпускал. Это ведь нынче люди идут мимо. А, ладно, не мое. Колхозько». Тут Александра, заметив на лице брата не то неудовольствие, не то досаду, опять спохватилась. «Вот ведь тараторка все в сторону тащит. Никак не могу на торную дорогу выбраться. Нет, постой, вот я заговорила, Эд, как ты в коммуну-то уходил. Дома у нас все убиваются, а я, глупая, тоже реву. Кто, думаю, теперь меня в народный дом проведет? Весело тогда в деревне было, людно. Церковь свое служит, а вы, комсомол, свое. Вот пошли вы с Анисией за реку в коммуну, ты с гармонию, головушку на бок, Анисья в красном платке, коммунарка. Праздник был. Вся деревня на угор выспала на вас смотреть. А я тоже выбежала. Кричу, плачу. «Тима, Тима, возьми меня с собой, не помнишь?» Тимофей не ответил. Кричала. «Я ведь гордилась тобой. И потом, когда отец в коммуну пошел, я тоже всем доказывала. А у меня брат начальник. Я помню, как ты речи говорил». «Да, говорил», — вздохнул Тимофей. «Ничего, ничего, Тимофей Трофимович, такая уж судьба». И опять не удержалась, слеза в глазу выкатилась. «А ты на отца не сердись. Он у нас хоть и крутой, а добрый, отходчивый. А уж как он возрадовался, когда узнал, что ты жив, да домой едешь. Ко мне прибежал прямо на скотный двор. Олька, Олька, — говорит, — да ты знаешь, кто к нам-то едет. А на улице Крещение, мороз. Да он приказал дома каждый день топить баню, чтоб прям, говорит, на полок. Не сердись, не сердись, Тимоша. И на Анисью не сердись, ежели чего не так. Ей ведь городской все в перелом». «Не сержусь», — ответил Тимофей, помолчал и добавил. «Отец что? Понятно. А вот у меня друг был. Да. В 37-м году ты этого не знаешь, я его, можно сказать, от верной смерти спас. И он меня встретил». «Это когда ты оттуда-то возвращался?» Александра не сказала из плена. «Да», — с запалом выдохнул Тимофей и сжал руку в кулак. «Соседей к себе позвал. Вот, мол, свидетели на всякий случай». Александра, приоткрыв рот от напряжения, ждала. Может, расскажет брат, что он там перенес в плену, в немецчине. А потом ей хотелось знать, где он был эти 2 года после войны. Тимофей и раньше неразговорчивый был, промолчал. Она не осмелилась его тревожить. Пускай смотрит на Подгорье, коли глаз туда потянула. По Подгорью шла весна. Снег на полях, подтаивший, засиневший, отливал на солнце, как крупная соль. Дорога за реку почернела, а красная щелья, на которой стоял монастырь, уже скинула местами снег. Она подумала и сказала: «А я тоже часто гляжу туда, вспоминаю наше житье бывалошное». Подождала, по душе ли этот разговор брату, и заговорила увереннее. «Ничего, не оглянулось наше житье. Весело было с малой в одном доме жить. У меня в Каменном голова не болела, и у мамы не болела. А Татя тот с первого дня за голову схватился. Задавит, говорит, меня стены монастырские, дыху нет. А братья дымокуры, тем первое дело табачище. У отца бывало много не накуришь, туго с денежкой расставался. А тут в коммуне полно табаку, хоть кури, хоть в кашу сыпь, хоть защику клади. Вот это житуха, говорят. Помнишь, бывало, как из столовой выходишь, мешок в углу с махоркой стоял, и газета приготовлена, листочками нарезана. Ох, и курили же. Я недавно с Параней Пашчевой разговорилась, знаешь, из-за озерья. Вспомнили про этот мешок. А я ведь, говорит, девка, с той поры закурила. Жалко добра. У меня мужик не курит, а люди курят, сама буду. Не могу, говорит, видеть, как общее добро в чужой рот идет.
Так и сказала, в чужой рот. Тимофей усмехнулся.
Да, да, так и сказала, живо подтвердила Александра, и очень довольная тем, что рассмешила брата, повела речь дальше. А потом мешок с махоркой пропал. Сам обзаводись, если курить хочешь. Да я, говорит, Параня, всю коммунию прокляла. Курить научили, а табак за свои денежки покупай. Какая-то коммуна. И теперь, говорит, курить буду. Кляну.
Забавно, задумчиво сказал Тимофей. Я этого не знал.
Так, так, научилась Параня на свою беду курить.
«Ничего», — сказал Тимофей, — «табак не хлеб, можно бросить. Я с 41-го не курю».
«Там бросил?»
Александра, сама не зная почему, опять не сказала в плену. «Там». Она подождала. Может, на этот раз брат разговорится? Не разговорился. И тогда она опять, как положено хозяйке, разговор взяла в свои руки.
А я вот все хочу спросить у тебя, Тимоша, с чего это коммуна наша не устояла? Земли-то, сенокосов-то сколько было, самых лучших.
И вдруг, беря от него чашку, почувствовала, как бледнеет. Левая рука Тимофея, согнутая в локте, тихонько покачивалась. Он водил ею по животу.
И Александра с упреком, с запоздалым раскаянием подумала, как же она могла забыть про его болезнь. И, может, все то время, покуда она изводила его своими глупыми разговорами, он вот так и сидел, корчась, как на угольях, и еще при этом старался не показать ей виду.
«Может, погреться бы тебе на печи, легче станет», — сказала она виноватым голосом.
«Ничего». Надо попадать в район. Все-таки надумал, сказала она и вздохнула. Самое лучшее бы сейчас не вздыхать, а достать лошадь. Но лошади сейчас, она это знала, ни за какие деньги не купишь в Пекашине.
Они вышли на крыльцо. День был уже в разгаре, припекало солнышко. С крыши дружно капало, и волглый посиневший снег под окошками был глубоко изрыт капелью. Александра, невольно залюбовавшись апрельской голубизной неба, сказала,
«Вот и опять весны дождались, красиво, но не началась, какая-то дальше будет», и примолкла, взглянув на брата.
Тимофей смотрел на заречье, на белые развалины монастыря. Потом он спустился с крыльца и опять этим долгим и нехорошим взглядом, как подумалось ей, посмотрел на мокрую черную крышу на школе, которая блестела и дымилась на солнце, как запотевшая спина лошади, на партизанскую могилу на взгорье у клуба. Там, на взгорье, самое высокое место в деревне, снег уже растаял, и была видна земля, и над землею дрожал и переливался нагретый воздух.
Спасибо тебе, сестра.
Александра обеими руками пожала худую, бледную руку и поспешно выпустила, потому что ей вдруг стыдно стало за себя, за свое здоровье. За то легкомыслие, с которым она вышла провожать брата, простоволосая, в одном платье, с рукавами до локтя, в опорках на босу ногу.
«Есть теперь тут дорога, прямо через кладбище?» — спросил Тимофей.
«Есть, есть. А ты разве домой не зайдешь?»
«Нет,
не зайду».